Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Эсхатология. Учение о последнем времени». И я напомню, что уже в предыдущих лекциях мы успели с вами посмотреть следующую тему. «Царство Божие, премиллинаризм, Израиль и Церковь, их предназначение в Божьем плане, порядок воскресения». И сейчас мы посмотрим, что Писание говорит относительно Божьих судов. Итак, когда речь заходит о судах, их не следует смешивать. Это не один какой-то большой суд, но в Божьем плане суды имеют несколько стадий, и каждый из них имеет свое предназначение. Итак, давайте посмотрим. Во-первых, мы должны говорить про суд Христов. Во-первых. Во-вторых, суд над Израилем. В-третьих, отделение овец от козлов. Так называемый суд, о котором мы читаем в Евангелии от Матфея. О нем мы также поговорим. Суд над сатаной и демонами. И последнее – суд Великого Белого Престола. Итак, когда речь идет о этих пяти судах, нам их не следует смешивать, путать, и их стоит различать. Итак, давайте посмотрим вначале, что из себя представляет суд Христов. Судилище Христово еще по-другому, и об этом мы можем прочитать во втором послании Коринфянам. Это будет 5 глава, 10 стих. Итак, второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Также об этом суде мы читаем в послании к римлянам. Это будет 14 глава, 10 стих. Здесь сказано следующее. Римлянам, 14 глава, 10 стих. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Итак, этих два отрывка наиболее ярко и ясно говорят о особом суде. Что же это за суд? Давайте посмотрим детальнее. В обеих случаях используется греческое слово «бима». В древние времена бима была возвышенностью, своего рода платформой или ступенькой, которая использовалась в атлетических или политических аренах. Правители, судьи восходили на биму для принятия решения или юридического вопроса. Интересно, что когда мы читаем про Пилата, который осудил Иисуса Христа, так он точно восседал на биме. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 27 глава, 19 стих. От Матфея 27:19. Здесь сказано следующее. «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала сказать ему и далее». И вот здесь как раз Пилат восседал на судейском месте. Та же самая ситуация у Иоанна, 19 глава, 13 стих. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 13 стих. Здесь сказано следующее. «Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на место, называемое Лифастрон, по-еврейски Гавафа». Итак, здесь то судилище, о котором было упомянуто ранее. Уполномоченное лицо поднималось на биму для судейства на соревнованиях и для награждения победителей. Итак, это дает нам некое представление о той роли суда Христова, с которым Христос, который Христос совершит над верующими. чем же заключается, собственно, этот суд и какие критерии этого судейства, для чего он предназначен, мы также можем прочитать в первом послании к Коринфянам. Это будет первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 12 по 15 стих. Итак, первое послание к Коринфянам, 3, 12. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы головня из огня. Здесь апостол Павел рассказывает о принципе Божьего суда. Здесь говорится о том, что верующие получат награду. Награду, как судья на соревнованиях поднимается для того, чтобы вручить эту награду победителю, как авторитетный судья поднимается для того, чтобы принять решение или что-то провозгласить, так точно Христос взойдет на судилище для того, чтобы наградить достойно веровавших и посвятивших всю свою жизнь служению и исполнению воли Божьей здесь на земле. И мы видим, что оценка будет дана тому, что каждый делал. Здесь строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. И мы видим, что строительные материалы, которые здесь упоминаются, упоминаются в списке приоритетности по нисходящей. Последующие материалы имеют меньшую ценность, чем предыдущие. Другими словами, Господь даст оценку всему тому, что мы делаем. И это будет касаться нашей награды вечности, а не осуждения в погибели. Потому и апостол Павел делает оговорку, говоря, впрочем, сам спасется, но так как бы головня из огня. В этом случае говорится, что дело каждого пройдет своего рода проверку. И будет оно проверено огнем, своего рода испытанием, где Господь даст оценку тому, что каждый из нас делал. И, соответственно, если это было из золота, серебра, то оно устоит. И оно не только не потерпит урон, но помните, что золото, как и серебро, переплавленное, становится еще чище и качественнее, еще драгоценнее. И наоборот, если мы подвергнем дерево, сено или солому огню, то понятно, что от двух последних, соломы и сена, ничего не останется, а от дерева лишь угли. И потому Павел говорит, у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Его награда будет или минимальна, или он не будет иметь такого и вообще. И следующий отрывок, на который я хотел бы обратить внимание, это первое послание Иоанна, 2 глава, 28 стих, где сказано: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Это картина, которую рисует Иоанн, когда дети, ожидающие возвращения своих родителей, делают что-то, то, что родители им поручили, то, что достойно похвалы и уважения. И когда родители являются, то, соответственно, дети эти с удовольствием наблюдают, как родители хвалят их, довольны, одобряют то, что они делали, потому что делали, что им было поручено, повелено. И наоборот, когда дети непослушны, когда дети делали что-то совсем не то, что им родители поручили, и вот родители возвращаются, такие дети стыдятся, прячутся или чувствуют себя неловко. так и верующие при возвращении Иисуса Христа либо получат награду и одобрение, похвалу за то, что они делали, либо наоборот, будут стыдиться своих дел, как те дети, которые делали совсем не то, что им поручили их родители. Также говоря про суд Христов, нужно отметить следующее. Бог будет оценивать не так, как оценивает человек. В первой книге Царств, это будет 16 глава, первая книга Царств, 16 глава, сказано следующее. Это 7 стих. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. В этом случае, что кардинально отличает нас от Бога в наших суждениях и выводах, то, что мы не знаем сердца, не знаем сердечных мотивов каждого человека, почему он делал то, что мы делали, или чем был движим человек, что заставляло его так поступать. И Бог, как раз знающий сердца лучше, чем даже мы сами знаем себя, он может дать оценку тем мотивам, которыми мы были движимы. И вот, как об этом говорится в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Здесь я читаю следующее. Возможно, даже с первого стиха этой 4 главы. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таинств Божьих. От домостроителя же требуется, чтобы каждый оказался верным. Павел говорит о тех основных критериях, которые Бог ожидает от своих служителей. А именно, как от служителя, которому что-то поручено или вверено, Бог ожидает верности. Второй стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. А дальше Павел делает определенные заключения и выводы относительно себя. И эти принципы будут справедливы и применимы по отношению к нам. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо, хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываясь, судья же мне Господь. Павел говорит, что он не ищет оценки коринфян или кого-либо другого, да и сам не стремится давать себе оценки. Но той оценки, которую он ищет, это от Господа. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Итак, как видим, критерием Божьей оценки будет являться наша верность и те мотивы, с которыми мы делали то, что мы делали. Яркой иллюстрацией тому может быть первое послание к Коринфянам, отрывок 13 глава, с 1 по 3 стих. Вот смотрите, как мы, будучи людьми, могли бы оценить подобную ситуацию. Если я говорю языками, человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. То есть мы бы оценивали способности и одаренности человека. Он говорит всеми возможными языками, даже ангельскими, если бы такие были. Но заметьте, для Бога важнее не та одаренность, которую имеет человек, ведь чем ему хвалиться, разве то, что он имеет, не является Божьим даром, а вот отсутствие любви – это куда более важнее. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять. Вау! Кто-то из нас скажет, вот это да, вот это вера, вот это человек. Но заметьте, Писание говорит опять же, а не имею веры, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, мы можем ли что-то представить больше? Человек лишает себя всего, отдавая последнее, раздавая все. Человек подвергает себя таким страданиям, как сожжение, но при этом, заметьте, о любви не имею, нет ни в том никакой пользы. И так как видим, для Господа является ценным не только действие, которое мы совершаем, но мотивы, которые стоят за тем действием, которое совершается. И так все христиане должны будут однажды предстать пред Богом, где Бог даст оценку тем мотивам и тому, что мы делали. Также хотел привести пример, яркую иллюстрацию, которую мы находим в Евангелии от Луки. Это будет 19 глава. Евангелие от Луки, 19 глава. С 11 по 27 стих. Итак, 19 глава с 11 по 27 стих. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. Итак, сказал, некоторый человек, высокого рода, отправляясь в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться, призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребите их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов, тех, которым дал серебро, чтобы узнать, что приобрели, что кто приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел и второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла 5 мин». И сказал и этому, «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил с прибылью?» И сказал предстоящему, «Возьмите у него мину и отдайте имеющему 10 мин». И сказали ему, «Господин, у него есть 10 мин, сказывая вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что думает иметь. Врагов же моих, те, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мною». К те, кто проявляет большую верность, большее послушание и ревность в служении Господу, получат и больше власти, и больше ответственности в свое распоряжение. И это будет очевидно на суде Христова. Также мы должны сказать про суд над Израилем. Бог произведет суд над своим народом, как это было и предсказано в книге пророка Иезекииля. 20 глава, мы читаем следующее. Так, книга пророка Иезекииля. 20 глава с 33 по 38 стих. С 33 по 38 стих. «Живу я, — говорит Господь Бог, — рукою крепкою и мышцою простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и из стран, по которым вы были рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцою простертою, и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской. Так буду судиться с вами, говорит Господь, и приведу вас под жезлом, и веду вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь». Этот суд, как очищение, будет знаменовать начало тысячелетнего царства. Об этом мы также читаем в послании к римлянам, 11 глава, с 26 по 27 стих. Давайте глянем послание к римлянам, 11 глава, с 26 стиха. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие и от Иакова». Помните, мы уже в предыдущих лекциях говорили, что когда апостол Павел говорит, что весь Израиль спасется, то он подразумевает весь избранный Израиль, то бишь остаток спасется. «И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». То же самое мы читаем в книге пророка Исаии. Это будет 59 глава. Книга пророка Исаии, 59 глава, с 20 по 21 стих. С 20 по 21 стих. «И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложу я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». Также мы можем прочитать у Иеремии, где говорится о завете, который Господь заключит с Израилем. И это будет 31 глава, с 31 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в день, когда вывел их за руку, чтобы вести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Следующее, на что я хотел бы также обратить внимание, это очищение Израиля, возможно, произойдет в период великой скорби. Притча про десяти дев в Евангелии от Матфея является, возможно, аллюзией, указанием на это. Давайте посмотрим. Так, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. 25 глава, с 1 по 13 стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Итак, в этом случае мы видим иллюстрацию того, что происходит разделение. Одни оказались мудрыми, другие неразумными. Та же история про таланты. Если мы посмотрим, это будет Матфея 25 глава с 14 стиха. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Одному он дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по силе его. И тотчас отправился, получивший 5 талантов». И далее, я не буду останавливаться здесь, история в чем-то подобна притче, которую мы читали вот только что в Евангелии от Луки. Она служит параллелью с многими ветхозаветными отрывками, которые говорят о суде, который Господь должен будет совершить над своим народом. Что же еще характеризует суд над народом Божьим? Бог совершает суд над оставшимися в живых язычниками. В книге пророка Иаиля мы читаем 3 глава с 1 по 16 стих. Здесь уже говорится о суде над народами. Итак, книга Иаиля. Это будет 3 глава с 1 по 16 стих. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которые они рассеяли между народами и землю мою разделили, и на народе, и о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отроковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские, хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшее, наилучшие драгоценности мои внесли в капище свои. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам эллинам, чтобы удалить их от пределов их. Вот я приведу их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и продам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдельному, так Господь сказал». И далее: «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, подвигнутся все ратоборцы, Переверекуйте орала ваши на мечи, серпи ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. Спешите и сходитесь все народы окрестные, соберитесь туда. Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела, идите, спасайтесь, ибо точила полна, и подточили переливается, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. А солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля. Но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе, и будет Иерусалим святынею, и не будет уже иноплеменники проходить через него. Также мы читаем о подобном, говорится в Евангелии от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. Евангелие от Матфея, 25 глава. С 31 по 46 стих. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим, или напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» Но царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то вы сделали мне». 41 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо я алкал, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и вы не приняли меня, был наг, и вы не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех младших, меньших, то не сделали мне. Так как вы не сделали это одному из меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». На этом суде будет определено, кто достоин будет того, чтобы войти в тысячелетнее царство. Критерием для осуждения или оправдания в этом случае будет то, как они относились к евреям и верующим. Это не оправдание во спасение, но право на участие в тысячелетнем царстве. Мы дальше продолжим тему судов. Мы также посмотрим, что Писание говорит о суде над демонами. Но это будет уже в следующей лекции. А на сегодня я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.